Добрый день всем. Будем проводить урок. Так неожиданно предоставилась возможность с вами пообщаться на эту тему. Ну, посмотрим, да. Лет 10 ничего не проводил, но так вышло. Вот. Итак, сегодня у нас Матфея 24-25 глава. И даже посмотрите, как интересно, что вот по 13 урокам, которые идут за этот квартал, эта тема находится где? В начале, в конце? Она как-то, смотрите, седьмая тема, она в середине. То есть все уроки делятся пополам, и получается, каким-то образом, получается, что даже авторы так сделали, что 24-25 глава, их изучение находится в центре урочника. А как вы думаете, почему так произошло? Ну, почему так вышло? Вот? Намеренно, ненамеренно? Есть ли в этом смысл? Или нет в этом смысла? Какие ваши вот размышления? Почему эта тема урока этого квартала, она центральная, даже физически находится?
Ну, вокруг нее, наверное, все крутится.
Почему?
Ну, потому что то, что было перед этим, оно к этому сводится. То, что это, по-моему, тоже.
Хорошо, еще такой вопрос. У нас есть две главы, 24 и 25 сегодня изучаем. А какая из них главнее? 24 глава важнее или 25 важнее?
Видим, что были раньше, может быть, 24, а нам уже это ближе.
Ну, скажем так, не главнее, а может быть, приоритетнее для жизни христианина.
Одна переходит во вторую.
Нам ближе 25.
Вопрос, а почему Иисус 25 рассказывает после 24, а не наоборот? Сначала историю о 10 девах, отвечая на вопрос учеников, когда, а потом, например, признаки 24 главы. Почему так он поставил? Почему завершает эту историю 25 глава?
Ваше личное отношение с Богом важнее, чем знание всех событий.
Кто еще как думает? Ну, говорите, участвуйте. Любая ваша мысль, даже что в голове промелькнула, озвучивайте, озвучивайте вслух. У нас же субботняя школа, чтобы мы вслух размышляли над темами. Можно даже меня
спросили, он и ответил. Ага. А потом сказал, что его как бы волнует. Потому что, как уже сказали, знать признаки можно будет.
Ну да, он
многие будут знать.
Что их интересовало? Говорит, а вы знаете, что меня вообще интересует?
А, то есть получается, на 24 главе он отвечает на вопрос, который их интересует, а в 25 главе он отвечает на вопрос, что его действительно интересует в конце времени о учениках. Можно так сказать? Потому что если у тебя, скажем так, в 25 главе нет масла, то все, что будет происходить в 24 главе, ну, оно для тебя будет бесполезно. Какие бы признаки мимо тебя в жизни не проносились, если нет масла, оно все бесполезно. Поэтому Иисус говорит 25 главу, которая завершает и, может быть, направляет и открывает более важное направление мышления учеников, чем то, что они вначале спрашивали. Но смотрите, что интересно. Иисус все-таки не игнорирует первый вопрос такой плоской. Какие признаки? Не просто говорит сразу 25 главу. Он им отвечает на их вопрос 24 главы.
То есть, если бы они еще спросили, какими нам быть, то, может, была бы сначала 21,
ага.
25. Но они же, как говорится, как мы люди. Нам важно дата, нам важно события, еще что-то. Вот это. А кто-то говорит, ну хорошо.
Все смотрят говорю, в интернете новости, что ж там произошло, да?
Куда движется, где что, и кто кому руку там протягивает, с кем обнимается.
Да, да, да.
Но
все-таки, раз Иисус перечисляет признаки 24 главы, значит, все-таки это имеет какое-то значение. Но вопрос, а зачем нужны эти признаки 24 главы? Мог бы ли Иисус сказать, вам это не надо, и другое что рассказать? Но он все-таки рассказывает. Зачем?
Ну, трудный вопрос. Прямо на вопросы, кто кому не задавал, хоть фарисеи, хоть ученики, он как бы подводит их.
Ответ может быть, более Христос сложный. Знал, что все-таки в истории нужно будет поднять эту тему.
Он же знал для кого, что мы будем читать их, правильно?
И мы будем читать, да.
Будут читать тех, кто будет.
Они слушали, они записали,
да.
А мы читаем, что они записали. Еще вопрос, зачем? Пожалуйста.
Вот, по-моему, 33 стих, да? Когда вы видите, что все сказанное сбывается, тогда, ну, то есть Христос это сказал, возможно, перед этим они этого и не знали, но когда они видят вот это сбывающимся, это должно укрепить их веру, а не вызвать разочарование, потому что все эти события, они, в общем-то, ну, были довольно сложными для них. Но Христос так вот все это рассказывает, чтобы в тот момент, когда вот они попадут в эту ситуацию, увидят все это, они не разочаровывались, а наоборот увидели, что вот Христос так предсказал, значит, скоро он придет.
Вот интересное событие даже вот в миниатюре 24 глава Евангелия от Матфея, это предсказание Иисуса о своей смерти. Вы помните, когда перед уже входом в Иерусалим Иисус, написано, начал открывать им, что должно с ним быть. Для чего он это делал? Чтобы когда это случится, чтобы как-то смягчить их переживание этого процесса, чтобы это для них не было чем-то новым, чтобы это не было стрессом, чтобы маленькая церковь не развалилась, а чтобы они это пережили. Но не совсем это все-таки помогло, но Иисус это пытался сделать. Он говорит, Сын Человеческий будет предан в руки людей, отвержен теми, теми и теми, третий день воскреснет, будет предан смерти. Он все это говорил, они слушали. Мы не знаем, но может где-то в душе, может быть, Дух Святой им напоминал, когда эти были события, хотя и очень тихо они это слышали, а были сильно подвержены своему стрессу. Но это было. Поэтому здесь Иисус открывает нам, что будет в будущем, что когда это будет происходить, чтобы не было стрессом, а мы могли хоть как-то это вспоминать, от Духа Святого это все пережить. Еще интересно, что Иисус, какие вопросы задают ученики здесь? Есть несколько вопросов. Когда? Да? И какой? А какой самый важный вопрос? Ну, возможно, что самый главный вопрос это, а какой я?
Для них было когда?
А для них было важно вот когда. Итак, читаем 24 главу, 24 текст, памятный текст, и немного о нем вот поразмышляем. Читайте 24 текст, 24 главы у кого?
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Ваше размышление по этому тексту. Что это, как это, какие здесь главные оценки, какие есть интересные слова, что, почему, кто как думал. Почему восстанут тут лжехристы и лжепророки? Вот зачем? Вот зачем? Желание, вот подойти и уже просто сказать, зачем ты восстал? Избранный. И слово такое, восстал,
нет,
восстанут.
Я думал, например, что воскресный указ, без этого дела никак. Какой-то нужен толчок какой-то.
Мне кажется, долг.
Они ощущают долг восстать и что-то делать против избранных?
Может, это то.
Ну, понятно, что лжехристы и лжепророки тоже ощущают свой долг что-то нести. Их дух какой-то побуждает это делать, и они ощущают, что у них есть долг.
Я так понимаю, как появятся. В последнее время появятся лжехристы.
Ну, восстанут, да, это как восстание, да, есть?
Ну, да, вот просто это появятся.
Ну, я думаю, это какая-то еще тоже вот связанная, как вот со временем дьявол чувствует, что что-то происходит. Ну, видимо, что же понимает. И, видимо, вот рождается с этим временем восстанут. То есть он начал, активировал свои вот какие-то, может, особые силы для того, чтобы как-то уже начинать действовать с глобальными, можно сказать, действиями.
И еще смотрите, а здесь слово «восстанут» похоже на восстание, как Люцифера на небе. То есть это восстание кого-то против чего-то. И это тут нет лагерь А против лагеря Б. Как было, например, в Эдеме. И какое-то непонятное существо с головой что-то вещает. Здесь что-то богоподобное. Смотрите, лжехристы. Представьте, приходит Ева, а кто-то в образе того архангела, который их сотворил, что-то им говорит, а будете как боги. Это, наверное, было еще хуже. То есть у нее было легче. Змеюка какая-то что-то говорит. Да, а это что-то богоподобное говорит. И кому было легче, труднее вот будет? Еве было труднее или концеживущим?
Легче, кто знает.
Нет, я думаю, тут будет труднее.
Я думаю, что в концеживущем будет труднее.
Да.
Потому что похожие на Христа будут говорить о Христе, но с заковыркой и тебя погубить.
Ну, чтобы прельстить избранных,
но да, не да. А что такое слово прельстить? Как вы думаете? Что это такое прельщение?
Ну, на свою сторону.
Соблазнение.
Ведь Иисус говорит, чтобы прельстить. Что такое прельстить? Чтобы не прельститься, надо знать, что такое прельщение. Обман.
Поданный так вот неявно.
Ввести в заблуждение.
Ввести в заблуждение. Вот мне понравилось, я посмотрю это слово вот, по переводу. Оно переводится как «сбить с пути». Вот ты идешь смотри, по пути, а кто-то подходит, и тебя причем бух, и чтоб ты улетел в кювет. Или по трассе машины двигаются, например, Запорожье, Днепропетровск. Кто-то подъезжает к тебе и теснит тебя в кювет. Хоп, и ты улетел в кювет.
Ну, иногда бывает, как в фильмах, более такие хитрые методы, когда берут, я знак чуть-чуть поворачивают в другую сторону.
Или разворачивает. В детстве какой-то мультик смотрел, кто-то повернул знак, и кто-то туда поехали там. И совсем не туда попали. Поэтому способов сбить пути, то есть обольстить, их много. Поэтому необходимо знать путь, чтобы не сбиться с пути. Поэтому Иисус говорит, я путь, истинная жизнь. А если кто-то другой говорит о каком-то пути или при себя представляет как путь, то это будет вот обман.
В этом слове лесть присутствует. Поэтому вот чем оно опасно, что будет говорить то, что как бы мне...
То, что тебе хочется.
Вот как ей, он же не стал говорить. Он начал говорить то, что она там желала и начал все это красиво. Так и человек, если он в какой-то мысли там находится...
Ну, прельщение всегда основано на внутренних желаниях человека, который усматривает прельщатель. И у всех будет прельщение похожее, но у каждого чуть-чуть свое. Потому что каждый думает о своем. То, что приятно человеку, да.
Это, ну, возымеет большего эффекта, чем если я, к примеру...
Да, но тебя будет не так прельщать, как меня, а ее не так, как его. Глобально одинаково, но чуть-чуть по-другому. Потому что дьявол каждого знает, о чем мы думаем. То есть, что человек мечтает о чем, тем будет прельщать. Кто мечтает о пришествии, того будет прельщать пришествием, но лжепришествием. Кто мечтает о пророчествах, того будет прельщать пророчествами, но лжепророчествами. Это вот такая вот идея.
Избранные уже будут.
Ну, избранные всегда есть. Поэтому Иисус говорит апостолов, он тоже о них и называет избранными, говорит, я вас избрал, вот чтобы вы делали то-то и то-то. Есть какие обольщения? Есть внешнее обольщение. А какое самое худшее обольщение? Ну, тебя кто-то обольщает. А какое есть обольщение худшего характера? Правильно. Есть самое худшее обольщение, это самообольщение и самообман. И так мы будем читать то, что нам предлагается. С 1 по 25 главу просто мы быстро прочтем, чтобы у нас в голове отложились эти главы, и потом о них поразмышляем. Давайте, кто-то прочтите с 1 по 25 текст 24 главы. И мы будем останавливаться чуть-чуть и смотреть вот тексты.
И вышел Иисус, шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елейской, то приступили к нему ученики наедине и спросили.
Можно секундочку. Зачем Иисус говорит об этом, что все будет разрушено? И как это к нам относится тоже? Любили ли ученики храм и все, что в храме? Любили. А зачем говорит, все будет разрушено? Так вот бить по чувствам. И как это к нам относится, к нашей жизни? Да, как это к нам относится?
А тут вот еще такой тот момент. Ученики говорят, видишь ли ты? А Христос им в ответ говорит, а вы видите ли?
Хорошая мысль. Смотрите, какой момент, что и в нашей жизни все, что нам дорого, оно, возможно, в конце истории тоже будет разрушено. Вот наш образ жизни... Может быть, наша община, церковь, семья, работа, какие-то убеждения, может быть, или еще что-то, какие-то связи межчеловеческие. Может быть, Иисус говорит тоже, что на этом не останется и камня на камне. Через это нужно будет пройти, чтобы дождаться пришествия и войти в город ворот. То есть в этом тоже, в словах тоже некоторые для нас указания, чтобы мы не впали в стресс, когда это начнет случаться. Это может произойти. У каждого по-разному. У кого-то нет, у кого-то да, не знаю.
Здесь еще Христос просто смещает акцент. Для них храм – это центр богослужения. Да? Для них храм, и они вот восторгаются. Смотри, посмотри, как все чудесно. А Христос говорит, ну, это все хорошо, но есть вещи важнее. И дальше в процессе уже переходит к этому.
Ну и дальше третий текст. Читаем дальше. Да. Что, пожалуйста?
Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, когда это будет, и какой признак твоего пришествия, и кончения мира. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не перевестил.
Можно секундочку. Смотрите, как интересно. К Когда же сидела на горе Леонской, приступили к нему ученики и спросили: а где есть похожие слова? Тоже в Евангелии от Матфея. Очень известный тоже вот момент Евангелия от Матфея. Очень похожий. Это конец служения Иисуса, мы сейчас размышляем. А то было начало служения Иисуса. Пятая глава, всем известная, Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь, смотрите. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И здесь мы читаем, когда сидел на горе Леонской, приступили к нему ученики и тоже спросили. И здесь начинается речь Иисуса довольно долгая. И там была речь долгая. Фактически получается как бы две нагорные проповеди. Одна нагорная проповедь конца, ой, начала, твоя личная жизнь, взаимоотношения с Богом. Это нагорная проповедь конца мировой истории, все, что нужно для того, чтобы претерпеть и спастись. Ага, дальше.
Время прошло, он сказал,
рабочий. Да.
Думайте, да?
Да, да. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Что такое берегитесь и как беречься? Почему нужно беречься? И вообще, как беречься? Что-то, как это беречься? Ну, сказали мне, берегись. И что? Вот что дальше? Как беречься?
Если знали, что это опасность, это вообще большая опасность. Просто так можно.
Ну, хорошо, смотрите. В школу часто. Эпидемия гриппа, берегитесь. Что начинает делать мама по отношению к детям или по отношению к самим себе? Что?
Маски.
Что-то там мажут носу.
Да.
Что-то пшикает в горло. Говорят, не ходи в людных местах. Лучше давай пройдемся пешком, а маршрутки не проедем. Чихают, отбеги в сторону. И, в общем, все берегутся, потому что что? Эпидемия гриппа. А в этом случае Иисус говорит, берегитесь. Что нам делать? Просто быть осведомленными? Иисус же не говорит, просто берегитесь, чтобы мы были осведомленными. Если берегитесь, значит, нужно что-то делать. Как беречься?
Внимательно наблюдать.
Изучать слово быть. Профилактика должна.
Я Христос, мои люди.
Чуть-чуть громче, что?
Я Христос.
Я Христос. Ну, а как беречься?
Внимательно слушаю.
Как от всего, что Христос здесь говорит, беречься? Уберечься.
Христос, я буду тебя спасать. Слушай меня. И тут уже Иисус дает критерии, как уберечься.
Хорошо. Если приходит и кто-то говорит, я Христос, то как нам беречься от Него?
Он
написан. Не-не-не. Не согласен. Без написанного.
Знаем,
и я попробовала поразговаривать с лжехристом под деревом. Это к катастрофе привело.
Я не сказала, что
говорили. С другой стороны, Христос говорил, и у него получилось. Поэтому...
Это Христос.
Ну и что? Христос сказал дела, которые я
говорю. Но все-таки со словом «берегитесь».
Что такое слово «прельстить»?
Ну, я думаю, когда человек идет...
Мало обозначения, но там...
По обрыву.
Ну, «прельстить» мы говорили только что, «сбить с пути».
Возбудить влечение.
Но все-таки, я думаю, вот «берегся», если приходит лжехристос, как от гриппа отскочи в сторону. Уйди от него.
Не ходите, не смотрите.
Вот беречься, это значит не вступить с ним вот, в какой-то разговор или в дискуссию, опровергнуть, я победю или побежду его. Отойти в сторону. Если едет машина, тебе говорит, берегись, что ты делаешь? Ты же не принимаешь стойку, чтобы она тебе не так сильно стукнула или подпрыгнуть на капот. Ты отходишь в сторону.
Конечно.
Поэтому, если приходит лжепророк или лжехристос, надо уйти в сторону от них. И предупредить других. А по плодам узнаете. По словам. Но если ты понял, что же пророк, отойди в сторону.
Вот.
Не всегда можно сразу понять.
А есть такое понятие, как Дух Святой, который тебе подсказывает.
Дух Святой, да, тоже открывает.
Раз, и вот уходишь. Что это за состояние? Вот это что за состояние?
Ты сейчас все ведомые Духом Святым?
Я не знаю, это я за себя говорю. Вот я тебе говорю, за себя. У меня, допустим, вот такое состояние. Я раз, и меня отскакиваю сразу же от таких мыслей всяких. Потому что я знаю, что я могу даже проиграть в сражении, участвуя вот в этих мыслях. Потому что я это знаю. Поэтому меня вот как-то вот раз в сторону отходит. Я так же, вот я за себя скажу. То как же это каждого лично.
Иногда человек, например, говорит красиво, все правильно, а смотришь на его жизнь, и вообще, ну как это не будет.
Ну, это еще не самая большая катастрофа, потому что Иисус говорит, слова слушайте, но по жизни не поступайте. А когда и то, и другое неправильно, это худшая катастрофа.
Худшая катастрофа, когда дела вроде бы нормальные, а слова... Тогда очень сложно, потому что по плодам, плоды вроде бы правильные,
да, хочется бывает по-разному, и, да.
Поэтому такая ситуация.
Еще интересно...
Там наоборот правильнее, если плоды не соответствуют словам, то нечего слушать такого.
Еще вот непонятно мне, я смотрел тоже вот по тексту, там слово «берегитесь», оно как-то переводится, значение слова греческое, все-таки «видеть», «смотреть». Получается, Иисус сказал им в ответ: «смотрите, чтобы кто не прельстил вас». Ну, вот как бы «смотри, чтобы тебя не прельстили», или «берегись». То есть оно, в принципе, одинаковое, похожее, но есть вот такой интересный нюанс. Да, смотрите, «придут многие под именем моим, будут говорить о Христе». Что такое «под именем моим»? Как это под именем моим? Есть имя под именем.
Верующий.
Ну, под именем. Христос не говорил, что он верующий.
Нет, ты христианин верующий.
Помните, в Евангелиях, нет, уже в послании где-то был момент, когда ученики впервые начали называться христианами. То есть они имя Христа взяли на себя. Поэтому самая большая опасность может исходить от тех, кто под именем Христа, христиане, пытаются обольстить тебя, тоже христианин. То есть не опасно, когда мусульманин тебя пытается обольстить, или буддист, а когда христианин, как ты, который сидит с нас с тобой, может быть, на одной лавке, в одной церкви ходит, но пытается тебя обольстить. В этом опасность, вот под именем моим. То есть как бы христианство или ложное христианство пытается тебя сбить, ну, с Божьего пути. То есть надо об этом тоже думать. Момент один. Важно ли, что будет говорить лжепророк? Важно ли, что будут говорить лжепророки и лжехристы? Да, но не он же не ходит тараторить, я Христос, он под этим что-то дальше говорит. Текст длинный, лжехристов. Но важно ли слушать, важно ли, что он будет говорить?
Наверное, да. Чтобы сопоставлять.
Сопоставлять, ага, что еще?
Ну, само слово «Христос» означает «помазанный», то есть человек, который говорит «я Христос», он говорит: «я уполномочен там что-то вам, что-то изменить или что-то рассказать, или что-то там, ну, не знаю, какую-то весть принести». И поэтому, если человек ставит свой авторитет выше того, что уже есть, то это уже говорит о каких-то проблемах. Ну, действительно, это... нужно так ноги в руки.
Это, наверное, о полномочиях, как у Иисуса, когда он говорит: вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. То есть, как законодатель корректирует какое-то твое понимание вот закона в твоей жизни. Поэтому, когда приходил же Христос, он говорит: вы слышали, что, например, Христос сказал, а я говорю вам. И получается, вот, как бы он выше себя ставит, да. Выше уже ранее данного Христа.
Еще один момент такой, мы часто это умалчиваем. Мы говорим, извини, эти лжехристы должны быть, или же из среды рядовых членов церкви. А может ли лжехристос быть из среды руководителя церкви, который бы из-за кафедры говорит?
Может.
Мы сейчас к этому придем.
Потому что Библия говорит: войдут вам хищные волки, нещадящие стадо.
А что не... волки, может,
подожди, а нещадящие стадо — это те, которые пасут стадо, а не рядовые.
То есть на этот вопрос открывает фраза вот в четвертом тексте: чтобы кто не прельстил вас. Под этим «чтобы кто» скрывается весь спектр тех людей, которые могут перейти под именем моим. От самого простого человека до самого возвышенного, неважно, какую должность и статус он занимает. Чтобы кто? Чтобы кто? А неважно кто. Да кто бы кто? Ты все равно берегись. Малый ты человек или большой? Ты берегись и сверяй вот со Священным Писанием. То есть мы видим, что Иисус говорит: берегитесь, потом идет прельщение сбить с пути, потом чтобы кто — это кто угодно, и смотрите, как интересно, многие придут. А будет ли эффект от деятельности этих «многие придут»? Или не будет никакого эффекта?
Многие придут.
Это важная фраза, которую мы здесь читаем, это какой текст? Пятый текст, концовка, смотрите. «Многие придут». Начинается текст и заканчивается: многих прельстят. Все-таки эффект от их деятельности будет довольно большой. И важно думать и о себе, чтобы не оказался я вот в этих многих прелестях. Нужно о себе думать. Да, у них, у дьявола довольно успешная его программа лже, вот, да, лже-Христа, лже-программа. Какие органы чувств нам помогут избежать вот этих всех прельщений и обольщений? Как вот, вот Иисус говорит, на какие органы чувств нам нужно полагаться, чтобы это все вот, ну, избежать? Ну, по тексту. А ну. Где?
На ноги.
А, на ноги это да, берегиться, да, на ноги, да. Тоже. Ну, и еще. Смотрите, это смотреть. И что еще? А где слушать?
Услышите
о войнах. То есть, смотри и слушай. Эти два органа чувств нам могут помочь беречься лже-Христов, да, и лже-пророков. Дальше у нас идет тема о претерпевании до конца. Помните, 24 глава, 9 текст? «Восстанет на народ, царство на царство, вот он тогда будет предавать вас на мучение, убивать вас, и будете ненавидим всеми народами за имя мое». И такое похожее есть, это в Откровении в 13 главе, с 11 по 17, где что написано? Ну, и кратко мы можем пару текстов прочесть оттуда. Что будет с достигшими последних веков по Откровению? Ну, давайте откроем Откровение, быстро мы прочтем. Просто. Убиваем всяких, кто не будет поклоняться образу зверя и не принявший его начертания. Вопрос, а почему верующий так начинает раздражать окружающих, что к нему вот такие вот санкции? Предавательство на мучение, убивай. И кто это будет делать? Во-первых, кто? И во-вторых, кто? Да, возможно, есть такой вариант, что те, кто прельстились на лжепророков, будут предавать тех, кто не прельстился. Ну, как какие-то туголобые люди, их надо сильнее убедить. Какие-то неубеждаемые. И эти люди, и потом уже внешний мир начинает христиан убеждать. Где есть текст «Претерпевший до конца спасется»? 13 текст. «Претерпевший же до конца спасется». Что такое претерпевший и почему до конца?
Вытерпит.
В самом слове претерпевший что вот содержится?
Время. То есть какое-то время.
Вот по накалу само это слово, вот что оно в себе содержит?
Которого будут притеснять, и который будет терпеть. Но самое интересное, он должен до конца.
Ну, типа он как пути Христа должен пройти. Вот так. Который бы, ну, гонял,
которого
будет,
выгнали,
да,
ну, смысл,
которые
до конца, будут не до конца нет смысла.
Преследовать.
Да. Ну вот бывает по телевизору показывают, бегут круги, бегут, а уже многие перед финишем, ну, от бессиления падают. Ну, уже не победитель.
Ну, да.
До конца не вытерпит. Бывает, к зубному придешь, говоришь, потерпи.
И зуб пристал, да?
Ну, потерпел. Но здесь вот это вот претерпевший, оно настолько в кубе, в квадрате и в таких степенях, что гораздо хуже, чем у зубного потерпи.
Ну,
это потерпи в таком протяжении времени и в таком усилии внутреннего твоего напряжения, что это трудно сейчас даже понять.
Ты 15 минут терпишь, а здесь терпеть надо 10, 15, 20, 30.
Если ты ему полностью доверяешь, он будет постоянно доверять, тогда ты пройдешь это. А если будут иногда сомнения, вот эти волны, то тогда можно и искуситься, говорится, не пройти.
Да, вот и суть.
Правило, тяжело, вот мы вроде и доверяем, да, идем, доверяем. В какой-то вот момент ситуация сейчас, хоп, мы раз на себя надеемся, забываемся, что надо там попросить, да, вот доверие вот какой-то момент теряется.
Надо знать, что вы финиш.
Да, нужно, да.
Ну, знаем мы все. Знаем мы все.
И здесь есть даже фраза, претерпевшая до конца. То есть Иисус говорит, что это будет не бесконечно, будет конец.
Конец будет.
То есть эти их усилия, которые у тебя есть терпение, обязательно будет конец. Иисус говорит потом фразу интересную. 25 текст этой главы. Вот, я наперед сказал вам. Зачем этой фразы произнес Иисус? И что в ней его содержит?
Ну, мы с этого начинали.
Да.
Чтобы это было не неожиданно.
Да, то есть сами эти слова, в какой-то мере, они нас уберегают и утешают. Вот, я наперед сказал вам. То есть, когда это начнет сбываться, нам от того, что мы будем вспоминать слова Иисуса, будет легче.
Потому что
легче.
Да, мы знаем,
это 100%.
Что так должно быть. И когда это придет, то сильного удивления не будет, хотя все равно будет удивительно.
Потом читаем... Да, 15 текст 24 главы и читаем. «Когда увидите мерзость запустения, сказанное через пророка Даниила, стоящего на святом месте, тогда ходящие везде, добегут горы, кто на кровле, и так далее. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу». Как вы понимаете текст, зачем Иисус сказал эти слова, как это было в древности, как это будет сейчас? И зачем это нужно нам в наше время? Храма вроде бы нет. Мы помним вавилонское пленение. Было мерзость запустения, идолопоклонство. Вавилоняне пришли в храм. Храм разрушили, ушли. Да, видно мерзость запустения. Как это было во времена Христа, после его вознесения, это мерзость запустения? Что там было? Но во времена Христа там не только духовное, что она была видимая, реально. Все-таки Иисус здесь говорит, когда увидите. Не когда почувствуете, а когда увидите. Вот во времена Христа, когда он вознесся, как это проявилось?
Реально уже храм Иерусалимского завоевания со знаменами, когда римляне пошли.
Рим поставил знамена там в храме, разрушили храм, потом еще сами первосвященники, священники, там непонятно, что делали в храме, и торговлю устраивали, и Иисус все-таки уходит и говорит, все оставляется, дом ваш пуст. Пуст. Смотрите, как важны слова Иисуса. Мерзость запустения и дом ваш пуст. Как эти связаны слова? То есть дом Божий, в котором нет Христа, это пустой дом, там ничего нет. Это мерзость запустения.
Начинается другое. Немножко говорится, какая-то притча. Когда один бес выйдет, и место не занято. Поэтому если... Бог вышел, святое место пусто не бывает. Но, хотя они до этого уже начали пробовать. 23 глава говорит, что такое было мерзость запустения.
Да. Сегодня вроде бы как, да, технически храма нет на земле. Есть поместные общины, как бы синагоги, в которых есть некоторые богослужения, собрания. И есть еще некий храм души, о котором говорит Иисус, вы храм Духа Святого. Как это относится, мерзость запустения, к этому вопросу? Вот ты человек, и мерзость запустения.
Ну, Иисус тут говорит, наверное, уже реально, чтобы люди могли понять, и какой мерзости, видимо.
Чтобы... Смотря на храм каменный и что с ним происходит, мы можем смотреть на храм своей души. Когда в храме каменном нет Бога, и он уходит, становится там у ворот, потом еще дальше мерзость запустения, должен думать о себе, о своей душе. Как я своими делами удаляю Бога из храма своей души. То есть, когда в храме души нет Бога, я его туда выгнал и поселил мерзости римские.
Разрушение.
То было языческий Рим, сейчас папский Рим. Я этим устанавливаю мерзость запустения, как бы в своей душе. И, то есть, я как бы позволил себя завоевать и удалил Бога из своей души. То есть, об этом тоже я должен увидеть, когда увидите. Во-первых, я это увижу вокруг. То есть информационно это мерзость запустения на меня наступает, атакует. Через любые средства массовой информации, через общение людей. В меня хотят, во меня хотят посадить. Мы хотим посадить эту семечку, мир, эту семечку мерзость запустения хочет посадить меня, чтобы она принесла свой плод, плевела и выросла, и удалить из этого Бога. Каждый раз, да. Это интернет, телевизор, газеты, журналы, лжеобщение братьев и сестер, все можно быть.
Так многие подняли руки, похвастались тем, что они не смотрят телевизор. Но на самом деле они просто сидят в интернете уже. Вот.
Да. Да. Телевизора у меня нет. Я герой, да?
Да, да. Вот именно.
Но с интернетом 2 часа ночи встаю.
Интернет, телевизор не засоряет. Ну, то есть вопрос, ты же сидишь часами, это самое, ну, в этом интернете.
Да. То есть я один, я по телевизору один плюс один не смотрю, я по интернету его смотрю. Да. Итак, мы переходим к притче. Давайте, она интересная. Давай.
Я ждал, ты немножко зацепилась.
Ну, давай, давай.
И остановился, и ушли от него.
Ну, ничего.
Чем будет являться мерзостью в последнее время?
Что будет?
Или что будет являться мерзостью в последнее время? Настоящее на святом месте.
Например, как это хоть чуть-чуть будет быть?
Ну, и сегодня самое важное святое место – это ты. И я.
Нет.
И что у меня три? И поместная община в некотором смысле тоже. То есть это тоже можно понимать. То есть,
за глобальную церковь говорилось при первом пришествии, за глобальную церковь при втором пришествии говорится. Но не конкретно единичные случаи какого-то.
То есть личного. Глобальное христианство будет дехристианизированное. То есть удален Христос из христианства, скажем так. Только вывеска останется. Сегодня мы видим, как церкви принимают там и содомские браки, и участвуют в том, и в том, и отрекаются от того, и уже мало похоже на христианство.
Смотри, Матфей ссылается на пророка Даниила. Правильно зовут пророка Даниила заглянем. Он говорит про Даниила, что в последнее время мерзость запустения на святом месте будет. Но это же не значит, что во мне, например, мерзость запустения, а везде чисто.
Нет. Загрязнение среды общей будет влиять на тебя.
Нет, ты не понял, что...
Всю жизнь оно влияло на меня.
Да. Но ты решаешь, оскверниться или нет.
Но почему договориться не подожди не в этой истории, а в последнее время...
Ну, еще смотри, какой момент. Иисус сказал, когда увидите. Если может быть, к примеру говорю, если вдруг сейчас не видно, может этого нет. Некоторые вопросы понимаются, когда они проявляются. Вот когда видны. Если не видно, мы можем что-то не понять пока. Мы можем пока что-то предполагать. Частично настоящее будущего. Смотри еще какой вопрос. Будущее всегда закладывается в настоящее. Будущего без прошлого нет. Поэтому по зарождающимся каких-то аспектам настоящего мы можем судить о том, что будет в будущем. Обязательно, да, действие. Как закваска квасит все тесто. Мы видим уже заквашенное тесто, а вначале это была маленькая закваска. Все, идем к десяти девам и их рассмотрим. Иисус рассказывает в 25 главе притчу о десяти девах. И читаем. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли масла с собой. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Когда жених замели, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка у вас и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли, те зашли. Шли, жених пришел, брачные двери затворились, они приходят, а Господь говорит им: «Не знаю вас». В чем катастрофа вот остальных пяти дев? И в чем катастрофа первых пяти дев? В чем основная проблема всех? Вот все говорят, основная проблема десяти дев, все спят. А вот я не согласен, что это проблема. Смотрите, текст, вот смотрим текст. Текст говорит о проблеме в чем? По тексту. Смотрите, в притче Иисус не намекает, что они виноваты, что уснули. Это констатация факта. Уснули все. Если ты уснул, это не причина не войти на брачный пир. Ты войдешь на брачный пир. Смотрите, что интересно. Вот. Вышли, смотрите, да? Все, да? По тексту. Встречать жениха. Там есть слово «все». Написано дальше: «Уснули все». Услышали голос: «Жених идет». Кто?
Все.
Все. Проснулись?
Тоже все.
Все.
Вопрос.
Но не все вошли.
Кто сказал? Вот
ну, есть брачные друзья жениха, которые кричат: «Вот жених идет». Это те, кто не знает. Ну, в той свите жениха, когда он идет.
Основной урок. Основная. Были готовы, не были.
не могу согласиться с этой идеей. Почему? Потому что тогда не будет уже времени для поправления светильника.
Смотри, готовые вошли.
13-й.
И смотри, какой момент важный. Седьмой текст. Поправили светильники свои. То есть время есть для поправления светильника.
В то время, когда Христос приходит на нашу землю, время поправления.
А это еще не время пришествия Христа здесь описано. Это возглас. Жених идет. Не пришел. Возглас идет, но не пришел. Сейчас мы идем. То есть смотри, как получается. Я посмотрю. Нет, секунду.
Важно. Насущная, но короткий урок.
Сейчас мы заканчиваем буквально две фразы. Что интересно, по-гречески слово «поправили» переводится как «космео», «космео». На что это слово похоже?
Косметика.
Косметика. То есть они прикосметили свои светильники и себя. То есть будет краткий промежуток времени, чтобы накосметить, может быть, свою чуть-чуть духовность или свои взгляды, или что-то в себе. Но не радикально изменить. То есть у тебя должно быть чуть-чуть масла, чтобы, знаете как, включить подсол, чтобы доехать быстрее. А если у тебя закончилось, ты не доедешь. Хоть ты и правильно едешь за рулем, у тебя открытые глаза. Ты правильно жмешь, а педаль проваливается, и ничего нет. А ты бодствуешь, ты проснулся, а у тебя нет ничего. Поэтому важно, чтобы у нас вот это было больше, чем нужно всегда. Мы бывает думаем, что нам вот на сегодня хватит духовности, завтра там еще. А надо, чтобы всегда духовности было больше, чем хватит. Только в этом случае мы впритык хотя бы войдем в ворота. А если вот это вот хватит на сегодня, то Иисус скажет: не знаю вас.
Да нет, чтобы доехать, это идея. Почему? Потому что получается, я доехал до Царства Небесного, а там уже хай Бог
нас управляет. Нет, не совсем.
Мы там доезжать тоже будем.
Не совсем. Ты знаешь, я бывает в последнее время, сейчас езжу в командировке. Вот у меня полбака есть, я заправляюсь. Я не жду, когда у меня будет мигать красное. У меня правило, полбака, вот пока свилка, я на заправку. Полбака на заправку. Потому что когда ты метаешься по всей Украине, и у тебя там чуть-чуть, а у тебя может не хватить до заправки, там 100 км туда-туда, и ты посреди степи, где там дороги. Это катастрофа.
Я сейчас спрашивал, брат, скажи, ты как? Слушай, у нас никто не ездит, у нас ездит на полных баках.
Он всегда должен быть полный.
Если ты будешь ехать на неполном баке, ключей, попадешь. Естественно.
Нет.
А что такое попал?
Ты не понял.
Ни у кого канистры, ни
в том Москве же. На Москвиче.
Так в Москве. У нас расход 8 литров, а у них 25 литров. Разница есть.
Да, да, да.
Тут как раз суть.
Вопрос готовности.
Да, то мы должны.
Да. Поэтому масло должно быть больше, чем нужно. Чтобы у тебя хватило вот этого косметику сделать, когда будет кризис и нужно будет ходить.
Косметика это нет. Я понимаю, смотри, Антон. Если мы выходим из себя, если мы терпение лопается, значит у нас запаса было недостаточно. Чего? Отношений с Богом там или веры.
Да. Жалко, что мы не успеваем вот это вот по применению талантов. Ну, одну мысль. Смотрите, во Вселенной все умножается и растет. Смотрите, вот цветы, они растут, веточка старая, на следующий год от этой веточки новая отрастает, на следующий год от веточки новая, листья. Все во Вселенной умножается. Есть одна курица, потом цыплята, от этих цыплят еще цыплята, там галактики умножаются. И Вселенная вокруг, которую творит Бог, она всегда умножается. А этот, он ничего не умножил. Был талант, на тебе талант. Не деньги, состояние души. Состояние души, некрофилическое такое, смертное, при котором ничего не умножается. Только в мертвом состоянии ты ничего не умножаешь, и в тебе ничего не умножается. И поэтому вот он подвергся этой казни, потому что фактически он был мертвый. Они были живыми, те, кто получил 2, 5, 10, потому что у них все умножалось. А если ты мертвый, тебе один дай, он одним будет. 10 дай, 10 и останется. И ты еще обвинишь того, кто тебе дал. Поэтому нужно быть живым, чтобы в тебе духовность и масло умножались. Ну и так далее. Спасибо за урок.
Молимся.
Да, молимся, идем. Кто хочет, может помолиться. Отче наш Небесный, благодарим Тебя за уроки 24-25 главы и просим Тебя, Господи, чтобы нам все выдержать, быть людьми, которые с маслом, с Духом Святым, с богатством духовным, чтобы все выдержать и претерпеть до конца и спастись. Даруй нам и беречься, и остерегаться лжепророков, лжехристов, на Тебя взирать и слушать правильных пророков и Божьих. Слава Тебе и хвала за все. Аминь.